но я еще раз предлагаю тебе уехать. Как гласит китайская стратегема номер 36, бегство – лучший прием. Что означает, бегство еще не есть поражение. «Я подумаю над твоей стратегемой», – буркнул Панкрат. «Но русская пословица гласит, хрен посадишь, хрен и вырастет». «Что означает, если ничего не делать, понял, понял», – кротко кивнул Крутов. «Давай о деле». «Ты всерьез хочешь мне помочь? Ты еще сомневаешься?» «Тогда давай обсудим план. Он очень прост. Я выяснил, где квартируются мои друзья, рыцари, так сказать, без страха и упрека и зазрения совести. За общежитием надо понаблюдать, прикинуть расположение комнат, где хранится оружие, как они дежурят, ну и все такое прочее. Сделаем. Вот. А вечером заявимся к ним в гости». «Что, прямо так, открыто, в наглую?» — восхитился Воробьев. «Во-первых, их всего 15 человек. А во-вторых, обижали меня трое, включая лейтенанта Хелемского. К нему у меня счет особый. Ты уже знаешь его фамилию?»
«Подсказали».
«Кто?» «Ты его не знаешь. Сидел со мной в СИЗО, потом познакомлю. Поскольку улица Краснофлотская находится за линией железной дороги, встречаемся возле больницы в 9 вечера. Найдешь?» Панкратов встал, подставил ладонь под удар ладони Крутова и пропал за кустами. Егор дождался стрекота мотоциклов, мстители седлали свой неприхотливый транспорт и неторопливо побрел к своей машине, подумывая, не съесть ли еще пару порций мороженого. Потом вспомнил о своем долге дяде Ивану и решил навестить старика. Все равно до намеченного обеда с Ираклием оставалось еще больше 2 часов. Вечером без 9:10 Крутов оставил машину на территории больницы и, встретив Воробьева, повел его на Краснофлотскую улицу к двухэтажному зданию бывшего ПТУ. Оружие с собой ни тот, ни другой не взяли, и даже бэддаггер Крутов оставил в машине, чтобы не было соблазнов пустить его в дело. Вечер обещал быть тихим, но не душным. У местной природы хватало сил справляться с жарой и пылью, дарить людям свежие ночи. Однако бывшим профессионалам спецслужб было не до красот природы. Настроение у обоих, хотя и по разным причинам, складывалось минорное. В 10 шагах от входа в обшарпанное, с обвалившейся кое-где штукатуркой здание, они остановились, краем глаза отмечая движение группы Панкрата, играющей случайных прохожих. Панкрат достал сигареты, протянул одну Крутову, закурил сам. «Хочешь анекдот для поднятия тонуса?» «Звонок в больницу. Это реанимация?»
«Реанимация».
«Иванов еще жив?»
«Еще нет».
Крутов выгнул бровь.
«Да уж, поднял тонус».
Панкрат засмеялся. «А что, славный анекдотец, как раз под нашу ситуацию. Ну, пошли.
Раньше зайдем, раньше и выйдем».
Крутов вместо ответа скомкал сигарету, точным броском швырнул ее в урну у двери, зашел в подъезд, но за дверью его остановил ражий детина в камуфляж-костюме с лихо заломленным краповым беретом на крошечной голове.
«Вам чего?»
«Хотим набить морду двум твоим сослуживцам», — вежливо проговорил Панкрат, «а заодно и боссу, лейтенанту Хелемскому. Надеюсь, он уже пришел?»
«Чего?»
— вытаращился охранник. «Не обращайте внимания», — покосился на Воробьева Крутов. «Это он с ночи такой остроумный. Нам бы действительно поговорить с вашим лейтенантом. Не подскажете, где его комната?»
Детина наморщил лоб, напрягая извилины, однако смог додуматься только до краткого служебного изречения. «Не положено».
«А вон и лейтенант идет», — кивнул за спину дежурного Панкрат. «У него самого и спросим». Охранник развернулся, никого сзади, естественно, не было, и в то же мгновение Крутов заученным движением сорвал с него автомат и приставил дуло к уху. «Тихо, нам надо пройти, и мы пройдем». «Не шевелись».
Панкрат махнул кому-то рукой в проем двери. В подъезд зашли двое случайных прохожих, мгновенно заклеили рот охраннику пластырем, связали и усадили на пол. Крутов бросил им автомат, направился по коридору до первой двери, из-за которой слышали чьи-то голоса, перебиваемые музыкой. ОМОНовцы занимали весь первый этаж здания, 8 комнат, в каждой по двое, и теперь надо было пройтись по всему этажу и найти тех, кто профилактически издевался над Крутовым, не допуская даже мысли, что тот может быть невиновен. Дверь оказалась не запертой. Егор мягко распахнул ее и вошел. В довольно просторной комнате гостиничного типа стояли 2 кровати, 2 тумбочки, платяной шкаф, стол, 2 стула, телевизор на подставке. В углу за шкафом прятался умывальник. В другом углу на крюках, вбитых в стену, висели автоматы. Один жилец лежал на кровати прямо в пятнистых штанах, не сняв носки, и смотрел телевизор, второй ел. На столе стояла 2-литровая бутылка минеральной воды, сметана в банке, лежала нарезанная толстыми ломтями колбаса и хлеб. Этих ребят Крутов не помнил. «Извините», — сказал он как можно любезнее, — промахнулся дверью. «Алексей Свирин дальше живет?» ОМОНовцы переглянулись. «Может быть, Синякин?» «Во-во, Синякин!» — обрадовался Егор. «Хочу поскорее долг ему вернуть. Дальше по коридору», — махнул рукой тот, что смотрел телевизор. Егор еще раз извинился, поблагодарил ребят и закрыл за собой дверь, прислушиваясь к звукам за ней. Но ОМОНовцы, очевидно, были уверены, что гость имеет право здесь быть, раз его пропустили на входе, и выяснять личность спрашивающего не стали.